«А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб». И сделал тот под слово Иосифа, которое сказал он. Значит, власть и авторитет этого человека так велики, что распорядитель по его дому, ближайший его помощник, не смеет даже и думать, зачем, для чего это делает Иосиф. Он спокойно, беспрекословно исполняет все повеления своего господина. Но должность такова. Верный слуга. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего. Что теперь надо делать? Догонять. Надо догонять, да. Еще недалеко отошли. Зачем недалеко отошли? Мог бы отпустить на полдня. Недалеко отошли. По какой причине? Быстро он отправил погоню. Нет, чтобы мало возвращаться было. Ну что долго уходить? Зачем? Когда возвращаться придет сейчас вам. То есть Иосиф затеял вернуть их назад. Потрясение вот это связано было с тем, что высланы целый отряд воинов во главе с начальником этого дома, только он знает тайну Иосифа. Они очень быстро настигают их на конях, вооруженные, со строгим таким суровым видом. Это охрана, которая натренирована, надо думать, в поведении, в манере колоть, бить, убивать и прочее. Все это для них известно и знакомо. И так на лошадях достигают их, может, с некоторыми криками, нагоняют на них определенный страх, встают кругом вокруг этого самого табора, да? И с грозным лицом начальник этого дома говорит: «Что вы наделали? Как вы так моему господину отплатили злом?» Что после этого у братьев должно быть? Ну, если на ногах устояли, то это ладно, да? Ну, такой должен быть страх, ну все, все. Мало нам было прошлого раза, да? Сейчас что-то опять развернется. И опять у них мысль: «За что?» За Иосифа. Вот сейчас нам окончательная расплата, похоже, пришла. Но они еще надеются, что как-то ведь выкрутиться надо, да? Конечно, как-то надеются. Значит, Иосиф говорит: «Догони им и скажи, не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой?» И он гадает на ней. «Худо это вы сделали, что взяли ее?» Значит, Иосиф говорит начальнику своему дому: «Вот когда ты у них чашу найдешь и скажешь: вот чаша, которую вы украли, а он на этой чаше гадает». То есть, имейте в виду, что мой господин Все знает, ничего от него не скроется. И если у него чаша в доме пропала, то он точно определил, что это вы ее украли. Вот 10 обозов в разные стороны с утра ушло. Никуда он не послал стражу, чтобы ловить. Он послал за вами, потому что мой господин точно гадает, он как бы пророк. Хотя у него чашу, на которой он гадает, украли, он все равно разгадал ваш страшный замысел. Так, значит, догнал их и сказал им эти слова. Они пытаются, конечно, выкрутиться, они пытаются как-то хотя бы оправдаться. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела». То есть в этих словах как бы что говорит? Мы люди честные, мы никогда ничего и никого не воровали. Правда так? Страшная ложь. Они украли своего брата. У своего отца, собственно, украли любимого сына. И хотели его вообще убить, а потом продали. Разве это не кража? И теперь как они могут оправдаться, да? Как они могут пред Господом говорить такие слова, что нет, мы бы никогда не сделали такого дела, мы люди честные, да? Они же говорят: вот помнишь, мы когда пришли к твоему двору, мы серебро сразу достали и сказали, что в прошлый раз нам вложили в мешки по непонятной причине, так мы его возвращаем. Мы же люди честные, вот доказательства. Если бы мы хотели утаить это серебро, мы бы не принесли и не признались. Но поскольку мы тебе его возвращали сами и отдавали, мы не могли украсть, ты же видишь. То есть они пытаются как-то оправдаться, пытаются как-то выкрутиться, да? И вообще, после того, как уверены, что они этого сделать не могли, и никто из них этого сделать не мог, потому что все были напуганы страшно еще в прошлый раз, и они сказали так: у кого из рабов твоих найдется вот то, что ты говоришь, тому смерть. А мы будем рабами господину нашему. То есть вот мы так уверены, что никто из нас этого сделать не мог, что мы тебе как бы клянемся даже. Рабами твоими будем, если у кого найдешь. А у кого найдешь, убей прямо при нас, даже защищать не будем. Так, что в этих словах звучит? Гордость. Это и есть гордость. Вот это и есть настоящее проявление гордости. Я уверенно заявляю, я клянусь, видите? Да я тебе клятву даю, я этого сделать не мог. Что ты знаешь, бедный человек? Что ты знаешь о замысле этого мудреца Иосифа? Что ты знаешь, что он с тобой хотел сделать для того, чтобы исправить тебя? Как ты можешь за Бога отвечать, давать клятвы, которые попускают то или иное событие в жизни? Это же невозможно, только гордость может это делать, правда? Смирение говорит, как Богу угодно. Если Господь попустил вот этому быть, значит оно случилось. Значит, я должен как-то теперь отвечать за это. Почему, для чего, зачем, не могу разобраться сейчас, но должен принять происшедшее. И вот если бы они со смирением сказали, господин наш, мы не делали этого, умышленно мы этого не делали. Если только случай какой произошел, если что-то независящее от нас случилось, чего мы не знали, тогда не наказывай нас, тогда возьми то, что мы попало к нам случайно, как и серебро в тот раз по непонятной причине попало к нам. Возьми и отпусти нас с миром. Мы никакие не злодеи, не воры. Видите, нет такой интонации, нет таких слов. Нет такой просьбы, нет такой мольбы. Есть самоуверенность. До сих пор есть вот эта вот наглая гордость, непреклонная, которая заявляет, да хоть всех нас убей, мы не брали, у нас ничего нет, иди обыскивай. Ну что дальше делать надо? Проверять мешки, чего делать надо? Он же сам клал в мешок своей рукой. Конечно, найдет, да ведь? Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. Видите, ну, какие вы гордецы, да. Вы сами себе приговор даже произнесли. Вы сами себе навлекли, как бы это самое Божие проклятие, наказание. Ну что ж, теперь смотрите, что будет дальше. Чтобы окончательно ваша гордость наконец-то подорвалась. Чтобы вы наконец-то начали быть смиренными. Хоть когда-то-нибудь. Сколько же вам еще-то испытаний Иосиф должен придумывать, чтобы вы бы сокрушились сердцем. Ну что делать дальше? У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны. Ведь интересная фраза такая. То есть он разговаривает с братьями, среди них есть тот, у которого чаша в мешке, так он говорит, у кого найдется, тот и будет мне рабом, а вы будете невиновны. Что значит «а вы будете невиновны»? Это значит, что 10 вот этих вот гордецов, они доказывали старательно, что они не виноваты, а 11-й тот, который брат Иосифа, по матери и по отцу, он такой же, как Иосиф, кроткий такой, смиренный и тихий. Он не позволил себе даже рта открыть вместе со своими старшими братьями и не посмел доказывать с гордостью, что не найдешь ты этой чаши, а если найдешь, мол, убей даже. Он терпеливо и спокойно стоял в сторонке возле своего осла, ну, не понимая, что происходит, и вообще-то со смирением доверяясь Богу. Как Господь хочет, пускай так и будет. Вот состояние этого человека другое, этого 11-го брата. Поэтому он и говорит, слуга-то этого дома, у кого найду, тот будет мне рабом. Как бы уже имея в виду, что это Вениамин, вот он стоит и помалкивает, и правильно делает. У него чаша-то. А вот вы 10, которые изо всех сил до хрипоты мне доказываете, а вы и невиновны будете тогда. То есть вы мне не нужны. Мне господин не велел в рабство вас брать. Мне он велел Вениамина забрать, а вас отпущу. Все, договорились, как бы, да? По рукам. Началась проверка. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал. Начал со старшего и окончил младшим. Почему так делает? Почему не сразу пошел к Вениамину? Он же знал, в чем мешке чаша. Почему со старшего начал обыскивать? Да нет, нет. Так а что временем испытывать? Никто же не знает, что чаша-то в мешке лежит. Так? Он просто-напросто показывает, что я тут ни при чем. Как бы я не знаю ничего. Хитрость допускает, да? Вот я со старшего начинаю. Я знаю, кто из вас старший, кто по порядку там родился. Он уже со вчерашнего дня это все запомнил. Я вот со старшего начинаю, сейчас буду проверять. Вот на ком нарвусь, да. Я, говорит, как бы это все неумышленно, чтобы они не заподозрили, что это подыграно. То есть вот в этой ситуации заподозрить трудно. Если бы он пошел сразу к Вениамину и нашел чашу, сказали, ха, ну как ты мог догадаться? Ты, значит, схитрил, ты, наверное, специально ее подсунул. А он пошел со старшего, начиная, у всех десятерых, зерно высыпал, все это перешаривал, потом ссыпал обратно, не спеша совершенно, такая процедура, несколько длинная была. Охрана стоит кругом, никуда не убежишь, да? Латами своими железными щитами побрякивают, сидят, мечами обнаженными так это постукивают. Ну-ну-ну, у кого сейчас найдем? Итак, дошел до младшего, и нашлась чаша в мешке Вениаминовом. Как было и задумано. Ну что после этого у братьев? Они же клятву дали. Они сказали, будем всем рабами, а того убей. У них по традиции, у евреев, есть такой обычай, раздирать на себе одежды. Вот когда вот такое произошло, вот они разодрали на себе одежды и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. То есть все, деваться некуда. Под охраной, под конвоем, теперь же без всякой любви, без всякой приветливости, их гонят как преступников. Гонят обратно в город всех. Они же сами дали обещание. У кого найдешь убей, а мы все рабы. Ну, какое у них теперь чувство? Все, попались в вечное рабство. И вот в эту минуту им надо вспомнить, а Иосифа-то как продали? А куда его продали-то? В рабство, в тот же самый Египет. Вот вам, вы повторяете его путь. Вот что Иосиф тогда чувствовал, проданный, вот вы сейчас это все должны почувствовать. Конец вам. Конец вам. Жизнь ваша вольная кончилась, пастбище ваше вы больше не увидите, скот ваш любимый больше не встретит вас дружным блеянием. Отца вы своего больше не увидите никогда, рабы вы, рабы. Все, и никуда вы теперь отсюда не выйдете. Вот то же самое мог испытывать их меньший брат тогда, когда они его продали. Вот теперь вы то же самое испытаете. Видите, сколько нам надо, чтобы содрогнулась наша гордость? Сколько нам надо тех же самых испытаний, чтобы мы поняли, что зло, какое мы причинили нашим ближним, оно точно так же обидно, больно им было, как и нам сегодня. Чтобы мы раскаялись искренне. Вот сейчас в эти минуты, наконец-то и родилось их настоящее раскаяние. Так как же мы тогда могли продать его? Как он умолял нас не делать этого? Как он просил отпустить его? И даже обещал не рассказать нам ничего отцу. Ведь мы же не отпустили его. Ведь 20 серебряников нам оказались приятней, по 2 у каждого в кармане. Вот теперь чувствуйте, как это. Вот теперь страдайте. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа. Точнее, туда их привели, конечно, под строгой охраной. Который был еще дома. Почему Иосиф дома задержался? Ну, так, конечно, да. Тот, кто это все дело задумал, он, конечно, сейчас ждет развязки. Сейчас должна быть развязка. Окончательное сокрушение сердец этих гордецов, чтобы больше никогда в жизни эта гордость не была им приятной. Чтобы им приятно после этого стало смирение, наконец. Иосиф, конечно, ждет дома. Когда же там вернуться? Дела подождут, ничего. Те дела важные, но это дело важнее. Спасение душ человеческих важнее, чем продажа пшениц. Там могут умереть тела, если с голода кого-то постигнет смерть. А здесь души погибли, и их надо оживить, воскресить. Итак, Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Так? Он их запугивает, и еще говорит, ну что, хотели против меня чего-то сделать? Не знали, что я вот такой волшебник, да, ясновидящий? Хотели меня обмануть, да я сразу же понял, кто украл чашу мою, да? Но тут же им вообще должно быть очень страшно. Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Вот в этих словах наконец звучит смирение, да? Наконец звучит признание. Все, мы рабы. Мы теперь в рабстве, мы дали обещание, мы клялись. Факт налицо, никуда не денешь, ничего не сделаешь. По дороге спорить им не пришлось. Ругать Вениамина, бить его по затылку или пинать, ты что натворил, да? Мы из-за тебя все попались. Они, конечно, не могли. Под таким строгим надзором и в таком страхе у них просто онемел язык. Разодрали одежды, слова сказать уже не могли. Все, рабы, опустив головы, пришли. Значит, нечем нам оправдаться, говорят они. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы идите с миром к отцу вашему. Значит, кто ему был нужен? Любимый брат Вениамин. Вот те братья, которые, хотя он их тоже любил, хотя по отцу они ему тоже родные, но эти все-таки уже старые почти, взрослые, уже такие сформировавшиеся люди, у них там семьи. Вениамин один еще, видимо, был одинок, при отце жил. Еще юноши его называют дальше. Так вот, вы, говорит, идите отправляйте, чтобы ваш отец до конца уже там не разорвалось у него сердце от потери вообще всех сыновей. А Вениамина я оставлю, потому что он по духу ближе всех к Иосифу и более всех, конечно, приятен ему. И подошел Иуда к нему и сказал, почему Иуда подходит и говорит. Вот видите, а второй раз уже Иуда. Он же не старший среди братьев, он где-то в середине. И Иуда подходит опять и говорит. И по той причине он подходит, что он, когда обещал Иакову, просил, дай Вениамина, потому что без него нам пшеницу не дадут. И Яков ему сказал, нет, вы погубили одного, и еще этого погубите, не дам. И тогда Иуда ему сказал, вот клянусь тебе опять гордость, вот клянусь тебе, как бы говорил Иуда, если не верну тебе младшего твоего сына, отрока твоего, то буду я проклят тогда тобою на всю жизнь, до остатка дней. А что такое проклятие в их вере, они понимали. Это страшное очень событие. Это все его потомки, весь его род окажется в проклятии отцовском. Есть благословение отца, есть проклятие отца. Недавно кто-то спрашивал, в чем разница, когда проклинает мать и когда проклинает отец. Есть ли какая-то разница? Так вот, Священное Писание видит разницу, и ее можно найти. То есть церковь говорит нам так, что проклятие матери лишает жизни детей, а проклятие отца разоряет дом сына. Значит, проклятие отца сделало бы его несчастным с точки зрения житейской. С точки зрения того, что у него после этого бы скот не стал родиться и вестись, стал бы болеть и вымирать, в доме бы его никогда здоровья и счастья не было, детей бы он мог лишиться, ну и прочее. А вот проклятие матери лишает жизни вообще. То есть проклятие матери сильнее, так надо понимать, да? Вот так. Самой жизни лишается человек. Вот что значит довести, разозлить свою мать до такого состояния, что она не выдержит и произнесет это самое проклятие, эти страшные слова. Сатана как бы изо всех сил, дожидаясь вот этого приговора, как бы хватает его тут же и немедленно начинает исполнять. Значит, Иуда брал на себя ответственность за Вениамина. И именно Иуда теперь должен от лица всех братьев говорить, держать ответ и как-то оправдываться. И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». И так он теперь признает полную власть над собой Иосифа, потому что говорит, что ты, что фараон, почти одно и то же лицо. У тебя та же самая практически власть, что у фараона. То есть, если фараон приказал кому-то отрубить голову и не объясняет, почему, это сделают немедленно. И никто не будет спрашивать с фараона, за что или почему. Это сегодняшняя демократия предполагает суд, вынесение приговора, адвокатов. Прежняя демократия, монархическая такая, наподобие как у фараона, она не предполагала вот этих вещей. Слово фараона было закон. Все, никто не имел права его обсуждать. И вот он говорит: я признаю за тобой власть, такую же, как у фараона. Но все-таки, если ты можешь меня сейчас убить, но все-таки позволь мне сказать тебе, выслушай слова мои, может, этими словами я хоть как-то успокою твое сердце, может, я как-то хоть оправдаюсь перед тобой, чтобы гнев был не таким жестоким, какой мы заслужили. Итак, что говорит Иуда? «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат?» То есть в прошлый раз спрашивал, да? «Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер». Это уже Иосиф, да? «А он остался один от матери своей, и отец любит его». То есть, ты помнишь, мы в тот раз рассказывали, что у нашего отца вот остался еще один сын, которого он очень любит, а его брат вот погиб, и отец очень переживал. Помнишь, мы тебе рассказывали? То есть, что пытается Иуда сделать? Достучаться до сердца этого сурового, жестокого человека. Он говорит: мы пойманы с поличным, мы обязательно должны понести наказание. Все, мы клятву давали, теперь уже деваться вообще некуда, заслужили. Но, может быть, твое сердце хоть чуть-чуть смилостивится? Я не могу вернуться без Вениамина, он дальше сейчас будет объяснять, да? Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, вот того самого младшего вашего брата, который любимый сын теперь у отца вашего остался, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, этот отрок, то есть тот, не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то он умрет. Видите, как пытается на чувство вот Иосифу как бы надавить, и, конечно, не понимает даже, что речь идет об отце Иосифа, что речь идет о любимом брате Иосифа Вениамине, что эти все события Иосифу вполне понятны, что вот то, что он говорит, сейчас как бы до такой степени сжимает сердце, ведь речь идет об отце. Если сейчас сам Иосиф своей рукой отберет последнего любимого сына у своего отца, то эти вернутся, скажут, отец точно умрет сразу, а лопнет просто сердце отцовское и не выдержит. Вот на какую струнку начал как бы давить Иуда, сам не понимая даже. Он даже, он-то ведь не знает, кому он говорит эти слова, и как они могут подействовать на Иосифа. «Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь лучше ко мне на лицо. Когда же мы пришли к рабу твоему», то есть кратко как бы повторяется вся история, да? «Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему и пересказали ему слова господина», то есть твои слова мы пересказали нашему отцу. «И сказал отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы же сказали, нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат наш, то только тогда пойдем. Потому что нельзя нам видеть лица твоего, лица того человека, если не будет с нами меньший брат наш». То есть он очень старательно объясняет, как бы чтобы изменить это решение, волю этого господина. Поэтому столько подробностей. «И сказал нам брат твой, отец наш». Простите, «и сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я пойду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа отца нашего, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб». Очень сложные слова такие, на слух воспринимаются трудно, но речь идет о том, что Иуда хочет убедить Иосифа, что не отбирай Вениамина, не отбирай. Потому что если мы придем к отцу своему без него, то точно его сразу постигнет смерть, он не выдержит этого. Потому что второй любимый его сын, который был старше, уже погиб уже сколько лет назад. И он до сих пор не может с этим смириться, не может пережить этой трагедии, этой утраты. Неужели ты, какой бы ты ни был строгий, суровый, великий, неужели ты не поймешь страдания отца? Ведь у тебя, как бы, наверное, он думает, есть дети. И ведь ты, наверное, любишь своих детей. Но представь себе, что у тебя и одного, и второго отобрали. Как ты будешь жить? Как бы вот так Иуда хочет разжалобить вот этого сурового человека, чтобы потом уговорить его изменить свое решение. И при том, в конце говорит Иуда, «Я, раб твой, взялся отвечать за отрока перед отцом моим. И я ему сказал, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». То есть навлеку на себя проклятие отца. Вот, наконец, главная мысль, которую Иуда пытался донести. «Я, говорит, ответственность взял за него. Вот ты пойми, почему я теперь прошу тебя выслушать. Да, мы виноваты. Да, у Вениамина чаша найдена. Да, ты можешь его оставить теперь себе рабом, а нас вообще всех убить. Но я прошу тебя и умоляю. Отец наш не выдержит. Не ради нас, безумцев бестолковых. Теперь не осознали свои грехи. Теперь не каются в своей беспутной этой жизни прежней. Да, мы заслужили этого всего, но отец-то наш при чем? Он-то ведь не выдержит этой пытки. Разорвется же его сердце уже тогда старое. Седину с мою с горечью, говорит, с печалью так ваты отправите. И я, говорит, клялся ему. Итак, говорит Иуда, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего. А отрок пускай идет с братьями своими. Хорошие слова. Посмотрите, вот здесь уже звучит покаяние, да? Вот здесь же нет гордости. Все, попался, со всех сторон прижат. Что теперь тебе? Отвечать за данные тобой слова. Ты по гордости их когда-то дал, не зная, что будет с тобой там, что задумает Иосиф, что захотел сделать Бог для твоего исправления. Ты ничего не знал и дал клятву. Теперь, когда все начало разворачиваться, теперь смотри, держи слово. Теперь смирись под руку Божью и исполняй все то, что произошло. И теперь, если тебя слушает этот господин, попробуй его умолить и сам себя вместо Вениамина продай в рабство. Так? Вот так мы должны себя продавать в рабство. Сами. Сами. Сами себя в рабство. Кому рабами должны стать? Господу. Видите как? Вот он продает себя в рабство Иосифу, видя, что этот человек суровый, жестокий, и вообще неизвестно, кем его теперь там поставят. Не главным же придворным. Зачем нужен этот пастух овец, с которым за стол садиться египтяне не могут? Мерзость это, да? Уж явно роль будет какая-то самого последнего раба. Туалет чистить, к примеру. И тем не менее он говорит, я лучше пойду. Лучше я. То есть это жертва. Иуда приносит себя в жертву. В жертву за брата, чтобы спасти отца. Видите как? И вот это покаяние Иудина уже принимает Бог. Это уже предел. Предел как бы человеческих возможностей. И его чувства и сердце работают теперь на пределе. Ну а что должен испытывать Иосиф при этом, когда речь идет об его отце? Когда он как бы воочию явно видит образ своего отца, представляет себе его пытки, страдания, если вдруг Вениамина не будет. И тут Иуда еще такое говорит. И главное, Иосиф видит, цель достигнута. Тот из них, который предложил продать когда-то Иосифа, который, оказывается, сердцем был грубей всех, этот первый и раскаялся теперь. И раскаялся теперь до такой степени, что сам себя так винит, что готов себя отдать вместо своего брата ради спасения жизни своего отца. Вот покаяние так покаяние, да? Когда-то они жизнь отца своего не пожалели. Когда-то Иуда предложил совершить эту преступную продажу и не пожалел сердца своего отца. Он не подумал, а как отнесется к этому мой отец? Как он переживет утрату своего любимого сына? В нем действовала обида, зависть против Иосифа, желание отомстить. Ну что, идет этот сновидец. Вот сейчас убьем его и посмотрим, как его сны исполнятся, да? Вот сейчас продадим в Египет и посмотрим, когда мы ему кланяться будем. Он там рабом сгниет через 2 года. Кто ему будет кланяться, когда? Видите, замысел какой был страшный. А здесь как бы обратным действием искореняется грех. Теперь он вместо ненависти к своему отцу, которую тогда имел, теперь он испытывает настоящую любовь. «Возьми меня рабом, но только Вениамина отпусти, потому что я хочу, чтобы отец мой был жив». Как бы он просит так: «Дай мне загладить свою вину, да, я осознал и я каюсь». Это если у нас будет такое покаяние, то любые грехи наши с вами, конечно, Бог простит, конечно. Тем более сердце Иосифа не выдерживает уже этого, наступает предел этому испытанию. Цель достигнута, цель достигнута. Иуда говорит: «Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Вот тогда пришел и видел, еще и радовался, что Иосифа не стало. А вот сегодня так осознал, так раскаялся. Видите, как испытания нам полезны, да? Видите, как вот эти тряски, которые случаются в нашей жизни, раскалывают эту каменную скорлупу сердца, и оно становится мягким, как яйцо, скорлупа которого твердая, как камень. А когда скорлупу снимешь с него, оно становится мягким. Вот такое же должно стать наше сердце от испытаний, искушений и потрясений, от которых эта каменная скорлупа гордости нашего сердца колется, трескается и сходит вообще, сходит с нашего сердца. Оно становится способным воспринимать и чувствовать, как у нормального человека, как у человека, который стремится к смирению, а не как у человека, который живет в гордости и не сочувствует, не переживает, не сострадает, не молится, не плачет сердцем ни о своих грехах, ни о грехах других людей. Итак, Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него. Испытание для Иосифа было таким сильным, что он терпел, терпел до предела, и сейчас уже понял, что все, больше уже нет никаких сил терпеть. И он закричал. Иосиф закричал: «Удалите от меня всех». То есть Иосиф наконец решил теперь сказать, кто он есть в самом деле. Он кричит своей охране: «Уберите от меня всех». Имеется в виду всех египтян, которые были при нем. То есть оставьте только вот этих людей, вот этих пришельцев. И это уже был крик, как бы вопль из последних сил, потому что уже переполнилось сердце. Уже невозможно было держать чувства, уже слезы невозможно было удержать. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. То есть все послушно удалились, быстро, видимо, быстро, потому что это вопль был, видимо, очень громкий и резкий такой. И громко зарыдал он. Вот. Вот когда наконец все ушли, все его придворные, все его подчиненные, все египтяне, которые не знали его жизни и не могли даже как-то подумать, как и сами братья его, что сидит перед ними их брат, вот после этого-то он зарыдал. Вот после этого-то он дал, вот накануне, вот там за столом вечером, как бы вино утешало его сердце, и он удержался от этого вопля, удержал его, понимая, что надо еще одно испытание им для настоящего смирения. А сегодня уже все, уже нет сил держать вот это чувство, переполняющее сердце. И он зарыдал, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Что они услышали? Услышали этот самый вопль Иосифа, услышали вопль от человека, которого они знали всегда ровным, всегда спокойным, всегда терпеливым, как тихая вода. Любые горести, которые случались его в жизни, он как бы не обращал на них внимания. Они не колебали его, не задевали его сердце, потому что он знал, что это промысел Божий. Любые земные радости, его взлет, великолепный взлет на вершину социального положения, тоже не восхищал его, не восторгался и не испортился человек от этой земной славы. Это был ровный человек по жизни, кроткий, мягкий, спокойный, терпеливый, рассудительный, и тут вопль, и тут крик на весь дом, и рыдание, и страдания. Египтяне были потрясены, потрясены происшедшим, и никто не мог понять, что происходит в эти секунды, что происходит. А вот когда слова тут сказаны, и дом фараонов услышал об этом, это уже говорится о будущем. Когда потом узнал и фараон о том, что здесь братья Иосифа. Это особенность Священного Писания. Оно говорит о будущем, как о настоящем. И сказал Иосиф братьям своим, но, видимо, сквозь слезы, видимо, уже как бы каким-то криком, неестественным голосом сказал: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» На каком языке он это им говорил? Конечно, на родном. Вот тот самый египтянин, вот этот великий вельможа, от которого они, от взгляда которого тряслись, который говорил с ними через переводчика, как бы несколько брезгливо, потому что египтянам свойственно брезговать этими людьми, как мы говорили, пастухами, он теперь заговорил, рыдая, на родном для них языке. Потрясение, да? Шок, настоящий шок. Они слышали, но не поняли, что он сказал. Ну, то есть они не могли осознать вот этого всего происшедшего, этого переворота. Откуда он знает их язык? Что он говорит, какой Иосиф вообще? Мы его продали уже. Его не должно было быть живых. Как это Иосиф? Ну, предположим, он сохранился живым, да? Ну, как он здесь-то оказался, да? Ну, как это так? Вот это вот этот Иосиф? То есть, ну, невозможно осознать, да? То есть, они не могли ничего ему отвечать, потому что смутились перед ним. Смутились перед ним. То есть, потрясение было такое, что язык не мог просто-напросто ничего произнести. И сказал Иосиф братьям своим: «Да подойдите же ко мне!» Они подошли. Ну, как бы роботы такие. Раз, два, три. И опять замерли, да? Ну, то есть, поведение вполне неестественное. Они не могут прийти в себя. Ну, никак не могут они. Не могут осмыслить всего происшедшего. Он сказал опять: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали меня в Египет». Вот когда он сказал им и напомнил о продаже в Египет, вот тут они начали приходить в себя. То есть, когда он говорил на еврейском языке и говорил, что «я Иосиф», это еще уже вводило их в какое-то размышление, но больше потрясло. Они не могли поверить, что это мог быть Иосиф. Но когда он им напомнил, что это я, которого вы в Египет продали, вы же в Египте сейчас, да очнитесь вы в конце концов. Куда вы продали, я тут и нахожусь. Я – это Иосиф, да? И вот когда он им напомнил об этом грехе, а поскольку они уже в покаянии пребывают, сокрушаются о содеянном, вот тут они, кажется, начали оттаивать, приходить в себя, приходить в чувства. Ум начал их соображать что-то. Но теперь, говорит Иосиф, не печальтесь. То есть я вам напомнил о вашем грехе, но не для того, чтобы пугать вас или убивать сейчас вас. Теперь-то вы не печальтесь об этом зле, которое вы сделали. И не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот мудрость этого человека. Вот духовное понимание происходящих вещей. Вы меня продали, может быть, и по злобе, может быть, и по ненависти, и по зависти. Но не вы это сделали. Это сделал Бог. Вот вера в Божий промысел. Во всех событиях видеть руку Божью. Во всех. Даже в таком потрясающем событии, даже вот в этой страшной трагедии, продажи в рабство его самого, видеть Божий промысел и не роптать. Не на этих людей, которые это сделали, потому что они были слепыми инструментами в руке Божьей. Ведь они могли его убить, но они не могли его убить. Потому что в Божьем замысле не было этого, убивать. Ведь они его только могли продать, потому что так предположил Бог. Вы посмотрите, какой страшный, кажется нам, дивный Божий промысел, который за столько много лет продает праведника, невинного юношу, продает в рабство руками собственных братьев, чтобы его сделать великим знатным вельможей в Египте. Вот ход так ход, да? Вот это ход. Для чего это так предназначено Богом? Надо было сохранить род Иакова. Почему Бог хочет сохранить вот этот род? Вот сейчас кто ответит, сходу можно пятерку ставить. А Христос от кого рождается? Вот-вот-вот, начались более-более такие похожие. Значит, из колена Иудина, из рода Давидова родился Христос. Так вот, колено Иуды должно было быть спасено. Потому что из этого колена, которое происходит от Иакова, которое от Исаака, а тот от Авраама, должен родиться Христос, Мессия, Спаситель мира. Вот как тонко, через все страшные потрясающие события, Господь явил в мир рождение Христа. И если бы тогда Иосиф не был продан, не сохранилась бы жизнь ни отца его Иакова, ни Иуды, сына Иакова. Его семейство и сам Иуда бы погибли. И тогда бы в этом роде, по замыслу Божьему, когда должен когда-то родиться Христос, в этом колене, простите, не родился бы он. Как могло это не быть, когда это все делает Бог? Для спасения мира, всех людей. Этого не могло не быть. Иосиф, как бы духом прозревая от действия Божьего промысла, говорит: успокойтесь, нет тут вашей вины, не я вас не обвиняю, и действие этого Божьего промысла. Это все сделал Бог для того, чтобы спасти вас всех. Чтобы через меня, который взойдет на такую высоту, спасти не только вот множество народа, которое живет в окрестностях, спасти вас же от голодной смерти. Вот понятие Иосифа. Если бы мы сами научились в каждом событии видеть, подобно Иосифу, действие Божьего промысла, мы бы перестали с вами раздражаться, огорчаться, унывать, печалиться, впадать в отчаяние, перестали бы роптать, перестали бы спорить, перестали бы укорять наших ближних, перестали бы доказывать свою правоту. Мы вообще приобрели мир в свое сердце. В каждом событии действует Бог. Если в таких великих, тонких вещах, посмотрите, какому риску подвергалась жизнь этого человека, Иосифа, да? В любой момент, ведь все, что угодно могло быть, жизнь его могла пресечься. Тогда бы сон фараонов никто не разгадал, тогда бы никто не знал, что будет голод 7 лет, никто бы не сделал запасы зерна, и египетское бы царство погибло, и, естественно, бы и сыны Иакова бы все погибли с голоду. Тогда бы как в колене Иудовом, вроде Давидовым, родился бы Христос? Никак бы. Вот видите, как во власти Божьей через все сложности и перипетии провести вот эту тонкую нить своего промысла и все равно достичь цели. Но если в таких страшных, потрясающих событиях вот так происходит, такой благополучный конец и развязка, то в нашей-то с вами жизни все в Господу в 1000 раз проще. И в рабство нас никто не продавал в Египет. И братья наши и сестры не обладали страшной жестокостью против нас. И не было таких диких зверей, как в те времена вокруг нас. С другой стороны, мы себя сами в рабство продали сатане. Ближние наши могут нас ненавидеть и быть врагами нашими. Так? С другой стороны, все может быть очень-очень похоже. Поэтому эта история нам приводится святителем Игнатием Брянчаниным для того, чтобы мы примерили ее на свою жизнь. Посмотрели бы, что там в особых таких происшествиях, а у нас в мелких происшествиях, но нечто подобное, параллельное происходит. И если мы, как Иосиф, научимся видеть во всем действии Божьего промысла, то и мы станем такими же мудрыми, как он. И наше сердце будет таким же мирным, кротким, терпеливым, любящим не только своих друзей, но даже своих врагов. Потому что враги наши попускаются Богом быть нашими врагами. Если бы Господь не захотел, они бы не могли предоставить нам никакого огорчения. Хоть то это наши дети будь, хоть наши родители, хоть наши ближние, соседи, или дальние, или родственники, или незнакомые вообще. Они не могли бы нам сделать никакого зла, если бы то не хотел Бог, если бы не попустил Бог этому быть для моего же блага. Как же отказываться? Дальше говорит Иосиф, не печальтесь, не печальтесь. Вот идет о чем речь. Теперь 2 года голода на земле, всего еще 2 голода. Еще 5 лет, в которые ни сеять, ни жать не будут. Вот говорит, для чего я здесь. Потому что еще только 2 года голодных прошли, а еще впереди 5. Вот представьте себе, подумайте, как бы вы выжили еще 5 лет. И отец ваш, Иаков, и семейство ваше все, как бы вы выжили? Я потому здесь, чтобы прокормить вас, не бойтесь. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле. То есть, чтобы не умерли вы с этой самой земли, чтобы род ваш сохранился, и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. То есть вы-то как инструменты продали меня и послали меня в Египет на погибель, а Бог-то, как премудрый, устроил так, что в Египте сделал меня отцом всему Египту и даже фараону. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли». То есть он передает приглашение свое отцу своему. Не выжить тебе там, отец, вместе с твоим семейством, с твоим большим родом, не выжить. Приди ко мне, у меня этих запасов несметное множество. Они накоплены на огромное число людей, на целых 5 лет вперед с избытком. Приди, отец, и я прокормлю тебя. Вот я послан сюда перед тобой для того, чтобы спасти твою жизнь и твоему роду. Ты будешь жить в земле Кесем. Он уже как пророк наперед знает, где будет поселен его отец по воле фараона. Видите, откровенный пророческий дар в Иосифе уже действует. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня. Ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, все будет здесь и рядом. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот, очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами, что это не кто-то другой, это я говорю вам на родном, понятном для вас языке. Я говорю вам вещи, которые я не мог знать, если бы я был другой какой-то посторонний человек. Кто мог знать, что вы продали меня в Египет? Вот доказательство, да? Я Иосиф, а все-таки старается им доказать, что он есть он. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамина, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его. и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорил с ними, с братьями своими. То есть, наконец, когда эти чувства немножко утихли, когда вообще можно стало произносить какие-то слова без воплей и без слез, наконец-то между ними состоялся обычный братский разговор. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. Ну вот, наконец-то, да? Значит, теперь можно объявить, что это братья мои. Теперь они уже смирились, теперь сокрушилась их гордость, теперь уже не стыдно представить их фараону. Теперь же фараон не возненавидит зато Иосифа, если братья будут такими грубиянами, злодеями и хулиганами. Это теперь уже фараону не страшно будет поселить их в своих владениях, в своей земле. И пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. Смотрите, как фараон все-таки любит Иосифа. Как он бесконечно доверяет своему рабу, которого из темницы привели к фараону. Приятно было даже. Несмотря на то, что это евреи, скотоводы, с которыми за стол садится мерзость, да? Приятно фараону, что Иосиф встретился со своими родными братьями. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте». Как фараон живо реагирует на это чувство Иосифа, на эту встречу, на радость вот этой встречи, обретения своих родных. Вот что, говорит, сделайте. «Навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую. И возьмите отца вашего и семейство ваше». Иосиф не успел договориться с фараоном. Иосиф пророчествовал, что придете, и вы будете жить в земле Гесем. Фараон, теперь Бог через фараона сам говорит. И фараон опять, как инструмент в руке Божьей, произносит то, что Иосиф уже наперед предсказал. Да? «И семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской». То есть не вы заслужили, не вы, заслужил ваш брат своим смирением, своей службой, своей верностью мне, за то, что он спас не только меня, весь народ мой и все соседние страны. И вы будете есть тук земли. Тук – это жир. Вот этот внутренний жир считался самым ценным в животных. Когда животных забивали, этот внутренний жир, почки, вот все, что там есть, если кто-то скотину резал, знает это место, вот это приносили в жертву Богу, как первая лучшая жертва. Поскольку это был жир внутренний, он очень хорошо горел на огне и моментально сгорал. А мясо, например, когда клали жечь, то оно, конечно, горело уже не так. Так вот, считалось, что эта жертва самая лучшая, потому что очень легко принимает Бог. Она очень быстро сгорает. Так вот, вы, говорит, будете есть тук земли, то есть жир. То есть самое лучшее в той земле, все будет ваше. То есть я вас поселю на самой лучшей земле в моем Египте. Тебе же, говорит, повелеваю. Он тут показывает свою власть над Иосифом, правда? Он же все-таки фараон. Тебе, говорит, повелеваю сказать им: сделайте это. Возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших. И привезите отца вашего и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам. Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежды, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежды. Также и отцу своему послал...